Месть лорда Сеннокса. Отношения, существовавшие между известной леди Сеннокс и мистером Дугласом Стоном, не были тайны и ни для фешенебельных кружков, одним из украшений которых была леди Сеннокс, ни для ученых корпораций, считавших Дугласа Стона одним из своих самых уважаемых членов. Поэтому вполне понятен глубокий интерес, возбужденный слухами о том, что леди Сеннокс удаляется в монастырь и никогда больше не появится в свете. Когда же вскоре после этого стало известно, что лакей, войдя на следующее утро в спальню знаменитого хирурга, человека с остальными нервами, нашел его сидящим на кровати с бессмысленной улыбкой на устах, с ногами, засунутыми в одну штанину, и с видимыми признаками безумия в несвязных, горячечных речах, тогда даже на людей с крепкими нервами эти сенсационные слухи произвели известное впечатление. В молодости Дуглас Стон был одним из самых замечательных людей в Англии. Впрочем, я не хочу этим сказать, что он уже распростился с молодостью к тому времени, когда произошел этот маленький инцидент, так как в это время ему было всего 39 лет. Люди, хорошо знавшие Дугласа Стона, утверждали, что, как невелика была его известность как хирурга, он мог бы добиться не меньших результатов в любой из отраслей человеческой деятельности. Он мог бы одинаково легко проложить себе путь к славе в качестве военного, ученого, адвоката или инженера. Он был рожден, чтобы быть великим, так как мог мечтать о том, чего другой человек не осмелился бы сделать, и делать то, о чем другой не осмелился бы мечтать. Как хирург он не имел себе равных. Его хладнокровие, верность его суждения и искусство были изумительны. Много раз его скальпель заставлял с позором ретироваться смерть, проходя на расстоянии волоса от таких важных органов тела больного, что лица его ассистентов покрывались такой же смертельной бледностью, как лицо самого пациента. Его энергия, его смелость, его самоуверенность сангвиника долго еще будут памятны всем, кому приходилось иметь с ним дело. Его пороки были так же разнообразны, как его хорошие качества, но несравненно более ярки. Как невелик был его заработок, его далеко не хватало для удовлетворения его потребностей в роскоши и наслаждениях. Основным свойством его сложной натуры была чувственность. И удовлетворение этой чувственности было для него источником самых интенсивных наслаждений. Он был рабом своих органов чувств. Быстротекущий поток золота, проходя через его руки, принимал форму старых вин, редких экзотических растений, изящных старинных фарфоровых ваз. Ко всему этому присоединялась его бешеная страсть к леди Сеннокс, в которую он влюбился с первого взгляда. Она была самой очаровательной женщиной в Лондоне, и для него другие женщины не существовали. Но хотя он также был один из самых красивых мужчин в Лондоне, он не был единственным для нее. Она любила разнообразие и была благосклонна к большинству своих поклонников. Вероятно, это и было причиной того, что лорд Сеннокс в свои 36 лет выглядел так, точно ему было 50. Этот лорд был спокойный, молчаливый мужчина, с тонкими губами и тяжелыми веками, страстно любивший домоводство и большой домосед. Когда-то он сильно увлекался сценой и снимал даже театр в Лондоне. На подмостках этого-то театра он и увидел в первый раз мисс Марион Доусон, который и предложил свою руку, титул и третью часть графства. Со времени своей женитьбы он охладел к сцене. Хотя он, несомненно, обладал талантом, его ни разу не удалось уговорить принять участие даже в каком-нибудь любительском спектакле. Он чувствовал себя гораздо счастливее с заступом или лейкой в руках посреди своих орхидей и хризантем. Разумеется, всех очень интересовал вопрос. Был ли он совершенно лишен самолюбия? или молчал из трусости? Знал ли он, что жена изменяет ему, и прощал ей это? Или был просто слепым влюбленным дураком? Об этом велись жаркие дебаты в уютных маленьких гостиных, об этом говорили в клубах. Раз, собравшись в курительной комнате одного из клубов, компания мужчин резко осуждала поведение лорда. Только один из присутствующих, правда, не решившийся вступиться за него, не был согласен с общим мнением, обвинявшим его в позорной трусости. Это был его товарищ по университету, которому однажды пришлось видеть, как лорд объезжал горячую лошадь. Он произвел тогда на него впечатление человека, который сумеет отомстить за себя. Но когда Дуглас Стон сделался любовником Сеннокс, тогда все сомнения насчет того, знает ли лорд Сеннокс о поведении своей жены, исчезли. Относительно Стона у лорда Сеннокса не могло быть никакой отговорки. Так как Стон в своем великолепном пренебрежении к общественному мнению, свойственном его пылкой натуре, отбросил всякую осторожность в сторону. Скандал принял громадные размеры. В ученом обществе, членом которого он был, стали поговаривать о том, что его имя следует вычеркнуть из списка вице-президентов общества. Двое его лучших друзей, придя к нему, умоляли его подумать о том, как эта история может отозваться на его практике. Он послал их к черту и в тот же вечер подарил леди Сеннокс великолепное бриллиантовое колье. Он бывал у нее ежедневно по вечерам, а днем она ездила кататься на его лошадях. Словом, ни с его, ни с ее стороны не было сделано ни малейшей попытки к тому, чтобы скрыть свои отношения от взоров света. И их связь, вероятно, продолжалась бы еще долго, если бы не один маленький неприятный инцидент. Это было в один холодный, ненастный зимний вечер, когда ветер завывал в печных трубах и яростно обрушивался на оконные рамы. Мелкие брызги дождя с каждым порывом ветра со звоном ударялись о стекла окон, заглушая на время шум стекающих с крыш потоков воды. Дуглас Стон только что поужинал и сидел в своем рабочем кабинете перед пылающим камином. Рядом с ним, на малахитовом столике, стоял стакан великолепного портвейна. Прежде чем поднести его к губам, он долго разглядывал вино на свет глазами знатока. Пламя камина, вспыхивая временами, освещало неровным светом открытое красивое лицо с большими серыми глазами, полным чувственным ртом и четырехугольным подбородком, делавшим его похожим на римлянина. Время от времени он улыбался, усаживаясь поудобнее в своем роскошном кресле. У него было основание чувствовать себя довольным, так как в этот день, несмотря на совет шестерых своих коллег, он совершил такую трудную операцию, о какой в летописях медицины упоминается всего только два раза. И результат, сверх всякого ожидания, оказался блестящим. Ни один лондонский врач не решился бы и мечтать о подобной героической мере, а тем более не обладал искусством, необходимым для ее выполнения. Было уже половина девятого, а он обещал леди Сеннокс быть у нее в этот вечер. Он протянул уже руку к пуговке звонка, чтобы велеть подать себе карету, когда у входных дверей раздался глухой стук молотка. Через несколько секунд в передней послышались тяжелые шаги лакея, и входная дверь с шумом захлопнулась. «Вас ждет в приемной какой-то господин, сэр», — сказал дворецкий. «Пациент?» «Нет, сэр, я думаю, что он хочет просить вас ехать с ним к больному». «Скажите, что слишком поздно», — раздражительно сказал Дуглас Стон. «Я не поеду». Дворецкий подал доктору на золотом подносе, подаренном ему женою первого министра, визитную карточку. «Хамиль Али, Смирна». «Вероятно, турок?» «Да, сэр, он похож на иностранца. По-моему, у него очень взволнованный вид». «Ну-ну, я уже занят, я должен ехать в другое место, но я поговорю с ним. Приведите его сюда, Пим». Спустя несколько секунд дворецкий ввел в кабинет маленького сгорбленного человека с беспрестанно моргающими, очевидно, вследствие крайней близорукости, глазами. Его лицо было смугло, а волосы и борода черны, как смоль. В одной руке он держал белую с красными полосками шелковую челму, в другой — маленький замшевый мешок. «Добрый вечер», — сказал Дуглас Стон, когда дворецкий затворил за стариком дверь. «Вы, вероятно, говорите по-английски?»
«Да, сэр, я родом из Малой Азии, но немного говорю по-английски».
«Вы, должно быть, хотите пригласить меня к больному?»
«Да, сэр, я очень хотел бы, чтобы вы навестили мою жену».
«Я могу приехать утром. Сегодня же вечером не могу, так как должен ехать к другому больному».
Ответ турка был очень оригинален.
Он разорвал мешок и высыпал из него на стол целую кучу золота.
«Здесь 100 фунтов», — сказал он. «Кроме того, я обещаю вам, что это займет у вас не больше часа времени. Кэп ждет меня у подъезда».
Дуглас Стон посмотрел на часы. «Через час еще не будет слишком поздно для того, чтобы ехать к леди Сэннокс. Он бывал у нее и позже. А гонорар был очень велик. На днях только у него были неприятные объяснения с кредиторами, и поэтому было бы неблагоразумно упускать такой случай. Он поедет».
«Что такое с вашей женой?»
«О, с ней случилось такое несчастье. Вы, вероятно, никогда не слышали о кинжалах Аль-Мухат?»
«Никогда».
«О, это восточные кинжалы, очень старинные работы и необыкновенной формы, с рукояткой, похожей на то, что вы называете стременем. Видите ли, я торгую редкостями и приехал с этим товаром в Англию из Смирны. На будущей неделе я возвращаюсь обратно. Моя торговля была очень удачна, у меня осталось всего несколько вещей, и между ними, на мое несчастье, один из этих кинжалов.
Прошу вас не забывать, что я должен ехать еще к одному больному», — с некоторым раздражением сказал хирург.
«Прошу вас ограничиться только действительно необходимыми подробностями».
«Вы сами увидите, что эти подробности действительно необходимы. Сегодня моя жена упала в обморок в той комнате, где сложены мои товары, порезав себе нижнюю губу о лезвие этого проклятого кинжала».
«Понимаю», — сказал Дуглас Стон, вставая. «Вы хотите, чтобы я перевязал рану?»
«Нет-нет, дело гораздо хуже. Что же именно такое?»
«Эти кинжалы отравлены».
«Отравлены?»
«Да, и ни на Западе, и ни на Востоке нет человека, который мог бы сказать, что это за яд и каково противоядие от него. Но все, что касается этих кинжалов, мне хорошо известно, так как еще мой отец торговал ими, и нам часто приходилось иметь дело с этим отравленным оружием».
«Каковы же симптомы отравления?»
«Глубокий сон и смерть через 13 часов».
«Но вы говорите, что от него нет противоядия.
Для чего же тогда вам платить мне такой значительный гонорар?»
«Лекарство помочь не может, но нож хирурга может».
«Каким же образом?»
«Этот яд всасывается медленно. В течение нескольких часов он остается в пределах раны».
«Значит, достаточно промыть и продезинфицировать рану?»
«Это средство так же мало помогает, как и при укусе змеи. Этот яд слишком тонок и слишком смертоносен».
«В таком случае удаление пораженных частей».
«Вот именно.
Если рана на пальце, нужно отрезать палец. Так всегда говорил мой отец. Но подумайте о том месте, где находится рана. Подумайте о том, что это моя жена. О, это ужасно».
Но хирургу, постоянно имеющему дело с самыми ужасными человеческими страданиями, естественно, чужда сентиментальность.
В докторе Дугласе Стоне рассказ старика уже пробудил профессиональный интерес, и потому, прервав причитание несчастного мужа, он довольно грубо сказал ему: «Мне кажется, что выбора нет. Лучше остаться без губы, чем потерять жизнь».
«О да, я знаю, что вы правы. Делать нечего, нужно покориться судьбе. Кэп ждет меня у подъезда, вы поедете со мной и сделаете эту операцию». Дуглас Стоун вынул из шкафа ящик с инструментами и положил его вместе с бинтом и компрессом в карман. Он должен был беречь время, если хотел видеть леди Сэннокс.
«Я готов», — сказал он, надевая пальто. «Не хотите ли выпить стакан вина перед тем, как идти на холод?»
Старик отступил на шаг назад, протестующим жестом приподняв руку. «Вы забываете, что я магометанин и верный последователь пророка», — сказал он. «Но скажите, что это за зеленая бутылочка, которую вы спрятали себе в карман?»
«Это хлороформ».
«О, это также для нас запретная вещь! Это спирт, а мы не употребляем таких вещей!»
«Как?
Вы хотели бы, чтобы я сделал операцию вашей жене, не захлороформировав ее?» «О, она ничего не будет чувствовать, бедняжка! Как я вам говорил, уже глубокий сон овладел ею. Кроме того, я дал ей нашего смирнского опиума. Пойдемте, сэр, так как прошел уже целый час со времени ее отравления».